Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора». С вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». И начнем сразу с главного события недели, главного для нас, безусловно, события на внешнем контуре. Это внесение президентом Путиным в российский парламент законопроекта о ратификации договора о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве Российской Федерации и Корейской Народной Демократической Республики. Договор, как вы помните, был подписан еще в Пхеньяне 19 июня этого года, и теперь он подлежит ратификации. Вокруг этой ратификации накручено очень много спекуляций. Настолько много, что действительно это позволяет вывести это событие в главные. Почему именно сейчас? Почему именно сейчас тема заиграла новыми красками? Да очень просто, потому что в тексте договора значится, что все его положения вступают в силу после момента обмена ратификационными грамотами. А для того, чтобы такой момент состоялся, договоры должны быть ратифицированы парламентами обеих стран. Происходит это все на самом деле на очень интересном международном фоне. С одной стороны, разгорается затухший был на некоторое время вековой конфликт между двумя Кореями. Не случайно столько разговоров и инсинуаций именно сейчас, потому что, как вы знаете, зимой этого года товарищ Ким Чен Ын, председатель государственных дел Корейской Народной Демократической Республики и лидер Трудовой партии Кореи объявил о смене стратегии межкорейского развития. Если раньше стратегической целью было объединение Корейского полуострова в единую страну и корейского раздробленного войной народа в единый народ, то сейчас от такой цели решено отказаться. Мы с вами в этой передаче уже неоднократно рассматривали эту тему в подробностях. Так вот, сейчас Корейская Народная Демократическая Республика сжигает последние мосты, что называется, в прямом смысле слова. Было взорвано несколько мостов на границе Северной и Южной Кореи, а также два участка дороги и железнодорожных линий, которые соединяли КНДР и Республику Корея. Ну, понятное дело, что участки, расположенные на северокорейской территории, вдоль так называемых линий Кёнсон и Тонхэ. Линия Кёнсон – это линия, которая находится на западе страны и соединяет северокорейский город Кесон с южнокорейским Пхаджу. А вторая линия Тонхэ, она проходит на востоке страны. Сеул уже заявил, что Пхеньян готовится к укреплению границы и возобновлению военного конфликта. Хотя, не знаю, как вам, а мне, например, это утверждение кажется внутренним противоречивым. Либо возобновление военного конфликта, и тогда нелогично, наверное, границу укреплять, да, если речь идет не о каком-то авиационном, да, характере пхеньянских атак, воздушных атак, да, либо граница укрепляется, и тогда уже, наверное, нет речи о каком-то возобновлении конфликта, ну, по крайней мере, в сухопутном формате. На самом деле, конечно, все это отражение незавершенного характера войны, которая, собственно говоря, как болячка, да, как родимое пятно для обоих сегментов разделенного корейского народа. Совершенно очевидно, что этот тлеющий конфликт будет тлеть еще очень долго. Меняется только отношение к нему на севере и на юге полуострова. Вы знаете, что окончательному сжиганию мостов предшествовали серии взаимных провокаций как с южной стороны, так и с северной. Понятно, что активизация этого конфликта, она действительно неспроста. Это значит, что меняется концептуальный подход, как минимум, северной части, да, Кореи к этому конфликту, а главное, к тем целям, которые стоят перед обеими частями разделенного народа. Если раньше ориентация шла на то, что рано или поздно две части корейского народа будут жить вместе, будут жить в мире и в едином государстве, то сейчас, видимо, с этой стратегией решено распрощаться. Но на самом деле нас сейчас волнуют не межкорейские разборки, а нас больше волнует, конечно, международный фон вокруг них. Так вот, фон этот очень-очень сильно испортился, скажем так. Еще до момента внесения Путиным на ратификацию договора мы видели такой достаточно четко выраженный прогрев. Прогрев общества, прогрев международного сообщества к тому, что это скоро произойдет. В южнокорейской прессе и среди южнокорейских чиновников появились всевозможные информационные провокации, ну, других слов можно просто как бы и здесь и не найти, ну, а как это еще назовешь? Вот такие, например, заявления. Газета «Гардиан» – это британская газета, которая, собственно говоря, здесь действует совершенно в унисон с прессой южнокорейской и с южнокорейским правительством. «Северокорейские военные инженеры помогают армии Российской Федерации наносить ракетные удары по Украине». Вот такая цитата из британской «Гардиан». По словам собеседников «Гардиан», в Южной Корее и на Украине граждане КНДР были среди погибших в результате, например, недавнего украинского ракетного удара по Донецку. Ну вот где-то там южнокорейские журналисты ухитрились найти погибших северокорейцев. Я думаю, конечно, что они перепутали их либо с солдатами бурятской национальности, тувинской национальности, но вообще я не знаю, кем нужно быть, чтобы, собственно говоря, перепутать с северокорейцем любого представителя наших восточно-сибирских народов. Ну, в общем, ради провокации для западной аудитории, которая, в общем, не слишком искушена и не слишком избалована хорошим образованием, это сойдет. Чего уж говорить об аудитории украинской. Вот эта мулька про погибших северокорейцев, она была очень активно подхвачена и лично Зеленским, и многими другими членами украинской хунты в качестве такого, можно сказать, пропагандистского козыря, почему ратификация этого договора не должна произойти. Почему, собственно говоря, теснейший тактический и стратегический союз между Россией и Народной Кореей – это, в общем-то, дело такое, по мнению Зеленского, очень опасное. Ну, как говорится, что нам до его мнения. 4 октября украинское издание «Киев-Пост» со ссылкой на непонятные источники, а точнее вообще без ссылок на ОНЭ, сообщили, что в результате украинского ракетного удара 3 октября погибло якобы 20 военных, среди которых 6 офицеров из Северной Кореи. Ну, чего стоит такая пропагандистская накачка, вы можете сами догадаться. Другое дело, когда вот такие пропагандистские залипухи, они обретают, скажем так, силу слова. Да? Одно дело, когда это говорит обкурившийся наркоман, который, в общем-то, не очень хорошо сознает последствия своих высказываний, с другой стороны, когда об этом говорит министр обороны Южной Кореи, например, да, министр обороны Южной Кореи Ким Йе Хен заявил, что КНДР весьма вероятно отправит уже в ближайшее время своих военных на украинский фронт для поддержки России, ссылаясь на подписанный корейско-российский договор. Ну, как говорится, отправит или не отправит, это дело такое, да, это вот как в анекдоте с динозавром. Какая возможность встретить динозавра на улицах Москвы? Ну, 50%. Либо встретишь, либо не встретишь. Ну, и примерно так же и здесь. Либо отправит КНДР своих военных, либо не отправит. Пока что это все слова, за которыми ничего не стоит. Более того, обкурившийся наркоман в своем недавнем телевизионном обращении заявил, что Народная Корея, Северная Корея, естественно, он не называет ее народной, он называет ее на западный манер, Северная Корея. Северная Корея обязательно вступит в войну против Украины. Здесь явно напрашивается продолжение. Если Северная Корея вступит в войну против Украины, не означает ли это, что Зеленский решил объявить войну самому Ким Чен Ыну и Корейской народной армии. Ну так, если по логике это, в общем, продолжать. Иначе к чему все эти заявления? Якобы ссылается он на якобы данные разведки. Ну да, знаем мы ваши, как говорится, разведки. Что гласит подписанный 19 июня в Пхеньяне договор? В его 22-й статье значится буквально следующее. В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами и в соответствии с законами Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, а также уставом ООН. Ну, собственно говоря, вот эта 22-я статья, она, в общем-то, исчерпывающе объясняет и истерику Зеленского, и всевозможные намеки Кирилла Буданова со ссылками на разные непонятные инсайды. Понятно, что все очень-очень зашевелились. Хотя, в общем, речь идет только о бюрократической процедуре. Раз договор был подписан, значит, он должен быть ратифицирован в соответствии с имеющимися регламентами. В рамках статьи 4 подписанного договора Россия заявляет о нападении на свою территорию и обращается к КНДР для защиты от агрессора, а военнослужащие Корейской народной армии должны оказать помощь. Ну, например, если пофантазировать и представить, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область, а Курская область – это международно признанная территория Российской Федерации, допустим, в отличие от новых территорий, тогда по логике, да, и по сути, и по букве этого договора получается, что КНДР должна оказать России помощь, ну, например, в очищении Курской области от иноземных захватчиков. Ну, а дальше, как говорится, фантазируйте сами. Простор для фантазий может быть какой угодно. По крайней мере, то, что мы говорили уже давно, о том, что северокорейские мужчины могут работать на строительных работах по восстановлению не только Мариуполя, где они вроде как уже отметились, но и других городов на новых территориях, это, в общем-то, вполне реально. Остальное пока домыслы. Если и будет что-то похожее на иностранную военную помощь, об этом сразу же узнают на фронте, потому что скрыть такую военную помощь, как вы понимаете, невозможно. Пока что, кроме фантазий и баек Зеленского и Буданова, ничего нет. А дальше, как говорится, будем посмотреть. Чем, собственно, Корейская Народно-Демократическая Республика может помочь России, если не считать помощь личным составом? Я, честно говоря, не очень верю, что в ближайшее время такая помощь личным составом будет оказана по целому ряду причин, но это же отнюдь не единственная возможность для КНДР помочь своему партнеру по договору о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве. Стратегическое сотрудничество подразумевается во всех областях, в том числе, конечно, и в безопасности. Корейская народная армия на сегодня располагает мощнейшими видами вооружения. 2 артиллерийских корпуса и порядка 30 артиллерийских бригад различного назначения. Это 4500 самоходных орудий, 3500 буксируемых пушек и более 2000 реактивных систем залпового огня. Это, в общем-то, отнюдь не маленькая мировая армия. Весь артиллерийский парк Корейской народной армии военные эксперты оценивают в 10500 единиц. На самом деле это действительно делает корейскую армию одной из самых сильнейших в мире. 8000 из этих ракет, из 10,5, да, нацелены именно на Сеул. И, так сказать, я думаю, что будут на него нацелены и дальше, особенно в контексте указанных мной перемен в доктрине и в идеологии КНДР по отношению к своему южному соседу. Вся номенклатура калибров СССР и Китая есть в распоряжении артиллерийских бригад и корпусов Корейской народной армии. Какие это калибры, да? 120 миллиметров, 122-метровые самоходные установки на базе советских гаубиц, 130-миллиметровые пушки, советская М-46, та же самая, да, 152-миллиметровые гаубицы, это советские Д-2 и китайский тип 66, и всевозможная другая номенклатура. Очень богато представлена реактивная артиллерия, да, различные многоствольные реактивные минометы, и недавно поступило на вооружение самое мощное в мире РСЗО, в мире, повторяю, это 600-миллиметровая КН-25. Корейцы, кстати, очень ей гордятся. Вот эта самая ракета КН-25 – это, в общем-то, достаточно узнаваемый образ на различных корейских марках, баннерах, постерах, всевозможных плакатах. То есть, в принципе, портрет, если можно так сказать, этой самой КН-25, если вы приедете в Пхеньян, то вы ее увидите, наверное, даже чаще, пожалуй, чем лики товарищей Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, да, везде вот эта самая ракета. Ну, в общем, я вполне корейцев понимаю, потому что гордиться есть чем. И особая гордость Пхеньяна – это баллистические ракеты. Да, северокорейские оружейники разработали широкую номенклатуру и довольно-таки большую линейку средств доставки боезарядов, которые бьют на малую и на среднюю дальность. Особый интерес, конечно, вызывает оперативно-тактическая ракета КН-23, тоже, кстати, популярный образ на всевозможных корейских иллюстративных материалах. Есть даже специальные песни и баллады, посвященные ракете КН-23. Вообще корейцы народ очень поэтический, и они склонны поэтизировать все, в том числе и виды собственных вооружений. КН-23 способна забрасывать боезаряд на 900 километров, а боезаряд, мягко говоря, совсем не маленький, 500-килограммовый, полтонны. Вот представьте себе, да, какой силы эта баллистическая ракета. Поэтому, на самом деле, я думаю, что оказание военной помощи – это гораздо более хитрая и гораздо более полезная вещь, чем просто воспользоваться приглашением и послать какую-то часть личного состава Корейской народной армии на украинский фронт. Зачем? Когда есть много всякого разного интересного оружия, которое, в общем-то, Корейская Народно-Демократическая Республика вполне себе готова нам предоставить. Что у нас творится в другом полушарии? Ну, эксперты некоторые говорят о том, что воцарилось некое иллюзорное затишье в последние 3 недели перед американскими выборами. Но, я повторяю, это затишье очень и очень иллюзорное. Да, действительно, конечно, после разрушительного урагана Милтон, который оказался, в общем-то, не таким разрушительным, чтобы полностью поломать сценарий выборов. После этого урагана, конечно, все кажется затишьем, потому что, казалось бы, да, катаклизм ушел, и, в общем-то, стихия перестала наносить такое разрушительное воздействие и на американское общество, и на американские власти. Да? Мы знаем, что ураган Милтон оказался, как говорится, нашим слоном, да, одним махом он отменил и встречу в Рамштайне в планируемом формате, и так называемый саммит мира, где должен был солировать американский президент. Но, тем не менее, солировать ни на каком саммите мира американский президент не будет. Кандидат в президенты Трамп отказался от дебатов с Камалой Харрис. Ну, собственно говоря, это его право, почему нет? А сама Камала Харрис отказалась от всевозможных интервью содержательного характера. То есть везде, где речь идет более-менее о каких-то серьезных вещах, Камала везде плывет и, в общем-то, не очень любит содержательные разговоры перед камерой. Это было давно достаточно заметно, и сейчас это проявляется очень отчетливо, потому что отказалась Камала Харрис от интервью Блумбергу. Блумберг – это серьезнейшее издание, которое, в общем, в конце концов может так или иначе сформировать ту или иную точку зрения в определенном сегменте американского избирателя. Так вот, планировалось серьезное интервью по экономическим темам, и судя по тому, что Камала от него отказалась, значит, в экономике она, в общем-то, плавает, и сказать ей, по большому счету, своему избирателю-то нечего. В то же время проскальзывают всевозможные пункты так называемого плана предвыборного госпожи Харрис, которые, в общем-то, не могут вызывать ничего, кроме недоумения, потому что кроме обычного набора банальностей и благоглупостей есть и весьма экзотические пункты этого самого плана. Да, ну, например, в одном из интервью Харрис заявила о том, что согласна предоставить льготы афроамериканцам, которые инвестируют в продажи марихуаны. Также она заявила о том, что сразу после обретения власти она легализует каннабис, который, кстати, в Америке еще не легализован. Как странно, а мы-то думали на самом деле, что уже вовсю. Теперь она легализует каннабис во всех штатах США. Вот, как говорится, мне тут подсказывают, что каннабис легализован только в некоторых штатах, поскольку в Соединенных Штатах де-факто нет единого правового поля, то, соответственно, и каннабис легализован не везде. Ну как же так? Как такое вот допущение можно было, такое упущение со стороны демократической администрации? Кстати, сказать, что никто не мешал за эти 4 года легализовать каннабис тому же Байдену. Но, видимо, это было припасено как такая фишечка для программы Камалы Харрис. Понятное дело, что за 3 недели до выборов каких только обещаний не дашь. И предвыборные обещания обычно они имеют мало общего с реальной деятельностью человека на том или ином посту. Но, тем не менее, в качестве даже предвыборных обещаний, согласитесь, это более чем забавно. Ну, в России пока что до этого не дошло. Я как-то не припоминаю ни одного кандидата, не то что в президенты, но на какой-то солидный государственный пост, который бы говорил о легалайзе. Ну, как-то у нас это не принято. А в Америке, пожалуйста. За всеми этими перебрасываниями словами вырисовывается одна интересная закономерность. По крайней мере, на этой неделе американские социологи всерьез заговорили о смене лидера гонки. Если еще недели две назад таким лидером выглядела Камала Харрис, тут же и заказные опросы, тут всевозможные и манипулятивные телевизионные передачи, всевозможные рейтинги, высосанные, сами понимаете, из какого пальца, то сейчас американские социологи уже осторожно, как говорится, тормозят и говорят о том, что лидер-то в гонке, в общем-то, сменился. И что на первый план выходит Трамп даже в тех штатах, которые обычно считаются колеблющимися. Ну, на самом деле, чего стоят такие опросы, вы прекрасненько знаете. А самое интересное, это то, что даже если лидер гонки реально сменился, все равно, как вы понимаете, Соединенные Штаты сейчас на такой стадии развития, когда, в общем, в принципе, можно ожидать чего угодно. Мы, в общем-то, и за прошлые-то выборы не очень уверены. Совершенно очевидно одно, что демократическая администрация власть из своих цепких лапок выпускать не намерена, поэтому как бы там ни проголосовали, я очень-очень удивлюсь, если действительно власть именно в этом ноябре, да, ну или в январе, да, когда в момент инаугурации в Белом доме поменяется. Тем не менее, несмотря на такое иллюзорное затишье, вы будете смеяться и можете верить или не верить, но на Трампа опять якобы покушались, да, и речь идет совсем не об иранском следе. Вы же помните причитание Байдена, такие с картинными заламываниями рук, да, что мы предупреждаем Иран, что покушение на Трампа мы сочтем актом войны, мы сочтем за объявление Ираном войны Соединенным Штатам и так далее. Причем здесь Иран, не очень понятно, Иран вообще честно говоря, ни ухом, ни рылом, да, что он собирается на Трампа покушаться, но, тем не менее, такие вот риторические фигуры мы с вами вполне себе слышали. И вот в Калифорнии перед предвыборным митингом опять задержали какого-то чудака. Все покушающиеся, они почему-то, с одной стороны, они все вроде разные, а с другой стороны, они чем-то неуловимо похожи. Они чудаки, изгои, как говорят греки, гомоидиотикус, да, то есть люди, так сказать, изгои и отверженные, да, отшельники, люди-отшельники, гомоидиотикус. У него было обнаружено незарегистрированное оружие, а самое главное – поддельные документы. Поддельные документы, пропуска и так далее, и так далее. Вот уже третий момент, да, третья попытка покушения на Трампа, и все это какие-то на самом деле, конечно, не рандомные чудаки, да, которые вдруг сидели себе спокойненько дома на диване, да, пили пиво и решили вдруг, а дай пойду я в Трампа, да, постреляю. Нет, конечно, это американское глубинное государство подсовывает под Трампа различных городских сумасшедших, которые, безусловно, находятся на соответствующей картотеке. Зачем? С какой целью? Ну, просто, как говорится, прощупать Трампа за тестикулы, заставить его нервничать, совершать в состоянии стресса какие-то ошибки, делать какие-то опрометчивые заявления, за которые его можно будет потом легко привлечь, да, и каким-то образом выстроить свою контркампанию на основе вот этих заявлений, которые Трамп сделает. Вот целый ряд вот этих покушений или псевдопокушений – это просто создание негативного фона вокруг кандидата и попытка показать и обществу, и, собственно говоря, отдельно фанатам и избирателям Трампа, что, в общем-то, кандидат-то так себе, и что с ним все время связаны какие-то неприятности и какие-то мутные истории. Ну, в общем-то, пропагандистский прием вполне себе понятный. Единственная проблема в том, что на этих политтехнологов и пиарщиков Белого дома активно-активно пашут, не покладая лапок, американские спецслужбы. Иначе откуда бы каждую неделю из рукава буквально доставали таких странных чудиков. Но вот, тем не менее, чудики одни, они один за другим. В принципе, впереди еще 3 недели, и сколько таких чудиков может быть еще, это, в общем-то, вопрос открытый. Наша с вами любимая рубрика «Хуцпа недели». «Хуцпа недели» – это, безусловно, заявление различных украинских высоких чиновников о том, что Украина возмущена неограниченной поддержкой Израиля со стороны США. Что это значит? Это значит, что, собственно говоря, Израиль должен воевать собственными силами и не лезть к США за поддержкой. Как говорится, кто бы говорил? Ну, по-моему, это высказывание вполне себе тянет на «Хуцпу недели». Такие высказывания, они происходят не просто так, а на вполне конкретном фоне. Вот совершенно недавно вдруг выяснилось, да, буквально на этой неделе, что в декабре 2023 года Украина вела интенсивные переговоры с Соединенными Штатами о передаче ей противоракетного комплекса, который способен сбивать российские кинжалы. Да, об этом газета «Политико» сообщила о том, что США сбивают ракеты над Израилем, а над Украиной нет, да, потому что у Ирана нет ядерного оружия, а у России оно есть. Вот такой интересный поворот событий. Это буквальная цитата целого ряда американских чиновников, которые объясняли Украине, почему, собственно говоря, передача этого противоракетного комплекса не состоится. Да, действительно, Украина вела такие переговоры о получении этого противоракетного комплекса против кинжала, да, который мог бы перехватывать баллистические цели на расстоянии до 200 километров и помогал бы Украине уничтожать «Искандеры» и «Кинжалы» российского производства. Вот цитата, да, цитата анонимного чиновника, который пожелал для прессы остаться анонимным. Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится слышать, но который, к сожалению, верен, заключается в том, что мы можем пойти на риск сбить иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Гораздо больше риска, если пытаться сделать это с Россией. Вот такая цитата. Ну, надо сказать, что цитата, она, конечно, очень верная, но она, как говорится, сиюминутная. Прежде всего потому, что, как мы знаем, Иран вышел на финишную прямую в подготовке, так сказать, своего вхождения в клуб ядерных держав. Еще, как говорится, несколько месяцев, и такая цитата вполне может быть неактуальной. И уже, так сказать, потребность в противоракетном комплексе, да, действительно, будет испытывать и Израиль, и Украина, но приоритеты Соединенных Штатов в данном случае расставлены совершенно четко, абсолютно четко. Несмотря на то, что нынешняя неделя, ее можно назвать, в общем-то, тоже достаточно спокойной в отношениях между Израилем и Ираном. Да, был обмен ударами, удары были такие, ну, скажем, да, они были, конечно, очень болезненные, но не такие болезненные, какие могли бы быть, да. Беньямин Нетаньяху сообщил администрации Соединенных Штатов о том, что он готов ударить по военной инфраструктуре Ирана, но не по нефтяной и не по ядерной. То же самое, буквально теми же словами, сказал, в общем-то, и Тегеран устами как аятолл, так и своих гражданских лидеров о том, что Иран готов бомбить военную инфраструктуру Израиля, но не ее ядерную инфраструктуру и не нефтяную, обратите внимание. Это как раз к вопросу, очень часто задают подобные вопросы наши слушатели, почему, собственно говоря, Тегеран не бахнет, допустим, по какому-нибудь Хайфскому нефтеперерабатывающему заводу или по ядерному центру в Димоне, да, в Израиле. Да вот потому и не бахнет, на самом деле, потому что есть некая конвенциональность, некие правила игры, которые, в общем-то, обеими сторонами соблюдаются. Ну, если вообще-то в этой ситуации, когда стороны проводят обмены весьма болезненными ударами, говорить о какой-то конвенциональности очень, конечно, сложно и очень странно. Но да, наш мир таков, в нем много странного. И вот то, что мы сейчас видим между Израилем и Ираном, это сейчас, на данном этапе, это некие стадии управляемого договорничка. Вот, что будет дальше? Возможен ли израильский удар по ядерным объектам Ирана? Да, безусловно, он и технически возможен, и возможен политически. Что я имею в виду под политической возможностью? Это то, что в случае, если решение о таком ударе будет Израилем принято, то он вряд ли будет консультироваться со своим заокеанским патроном. Да, действительно, было время, когда, в общем-то, Тель-Авив без окрика с берегов Потамака и вздохнуть не мог, но такие времена уже явно позади. Сейчас Израиль, в общем-то, не советуется со своим главным отцом родным и спонсором, да, о том, что ему делать. Вот такая немножко противоестественная ситуация сложилась, но она есть, да. И поэтому, конечно, теоретически такой удар возможен. Но для того, чтобы он состоялся, нужна, конечно, крайне высокая степень уверенности в его результативности. А вот с этим не очень хорошо, потому что для самостоятельного демонтирования иранской ядерной программы, будь такое состоится, да, у армии обороны Израиля отсутствуют в данный момент средства, которые способны вывести из строя все ядерные иранские объекты и бункеры, которые находятся на большой глубине. Более того, еще, как говорится, не все ядерные объекты иранские, даже такой прошаренной эффективной разведкой, как израильское, выявлены. А ведь на самом деле это очень важно. А вот военный удар, который не сможет нейтрализовать ядерную программу Ирана, будет иметь, естественно, обратный эффект и подтолкнет Иран к ответным мерам. Ну, как минимум, к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия, о пересмотре собственной стратегии, да, к пересмотру собственной стратегии и к возможным атакам на уже израильские ядерные объекты, что для Израиля, конечно, крайне нежелательно. Поэтому, в общем-то, возможность нынешнего обмена ядерными ударами мы, в общем-то, оцениваем как достаточно низкую. Но значит ли это, что нужно успокаиваться? Нет, конечно, нет. Потому что вот эта вот межгосударственная напряженность, она склонна, безусловно, эскалировать. Кто бы думал, на самом деле, допустим, до 7 октября прошлого года, что мы увидим ближневосточную войну такого масштаба, да? Наверное, никто не думал. Тем не менее, оно есть. Вот эта конвенциональность, о которой я уже говорила, она вещь весьма условная. Вещь весьма условная, и очень многое, конечно, зависит и от субъективного фактора. Ну, например, я, конечно, могу процитировать высказывание нынешнего министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, который на этой неделе просто расчехлился по полной, как говорится, догола разделся, да. Я думаю, что это было сделано вполне намеренно, что это не было какое-то высказывание израильского сионистского фанатика, я думаю, что это было вполне себе согласованное с руководством страны заявление. Вот процитирую полностью. «Я хочу еврейское государство. Это государство, которое управляется по ценностям еврейского народа. Суверенитет Израиля начинается от моря и заканчивается на реке». Ну да, знаменитый «от реки до моря». «Я хочу, чтобы еврейское государство включало Иорданию, Ливан, части Египта, Сирии, Ирака и Саудовской Аравии. Согласно нашим величайшим мудрецам, Иерусалиму суждено простираться до Дамаска. Я говорю туркам, что Стамбул вскоре станет столицей евреев. Все, что вам нужно сделать, это ждать наших сюрпризов». Ну, по-моему, это не просто какая-то воспаленная фантазия маньяка, это, в общем-то, вполне конкретная угроза, которая здесь прочитывается. И даже если представить, что весь этот воспаленный бред был произнесен исключительно ради последней фразы, ну, ради того, чтобы пощекотать кое-что, да, у турецкого султана, то, наверное, в общем-то, это хуцпа еще та, да, хуцпа, всем хуцпам хуцпа. На самом деле, конечно, можно сказать, что такого рода высказывания допускают исключительно правые сионистские фанатики, коих в Израиле, может быть, и не так много. Ну, простите меня, министр финансов – это не какой-то маргинальный черт с улицы, которому, в общем-то, позволено говорить все, что угодно. Бецалель Смотрич – это, в общем-то, третий человек в израильской иерархии после, соответственно, Бениамина Нетаньяху и министра обороны. Вот. И вот третий человек в государстве, который говорит, что хочет Израиль от моря и до моря, ну, я не знаю, как это комментировать. Я могу лишь сказать так, что любая конвенциональность в нынешних условиях, она потихонечку утрачивает свою роль. О какой, в общем-то, конвенциональности можно говорить? На самом деле, конечно, доктрина сионизма, она же, в общем, не в этом заключается. Я думаю, что специалисты по иудаике, они, в общем-то, в данном случае со мной согласятся. Сионизм – это доктрина собирания еврейского народа на его исторических землях, то есть в границах, да, исторической Израиля и Иудеи. А что значит экспансионистские планы захвата всего Ближнего Востока, как говорится, от Северной Африки и до Багдада, это, извините меня, нечто другое. Это уже никакой не сионизм. Это что-то совершенно иное, чему, наверное, нужно дать название, но пока что я даже не могу, так сказать, здесь ничего придумать. Почему, собственно говоря, израильские лидеры допускают такие высказывания? Явно в Вашингтоне, в общем-то, их по головке за это не погладят. В Вашингтоне весьма четко, да, формулирует, ну, скажем, ту же самую сионистскую доктрину. И тот же Трамп, да, в случае прихода к власти. Да, безусловно, Израиль его любимый ребенок, он будет бесконечно потворствовать сионистским планам и сионистским доктринальным каким-то стратегиям, но совершенно вряд ли, да, тот же Трамп будет поощрять вот эти вот Израиль от моря и до моря, да, и возникает вопрос, а, собственно, а кто кого держит за яйца, простите меня? Соединенные Штаты Америки без поддержки финансовой и военной, да, без поддержки которых Израиль бы давно перестал быть Израилем, или все-таки здесь закономерность другая, или израильское еврейское лобби держит, в общем-то, за горло американские военные и политические круги. Да, это мне напоминает известную картинку, да, «Никогда не сдавайся», когда цапля пытается проглотить лягушку, но лягушка хватает цаплю за горло, и вот такое взаимное, так сказать, сдерживание происходит. Кто кого держит, не очень понятно. И еще одна хуцпа недели от Израиля на этот раз – это обращение премьер-министра Нетаньяху к генсеку ООН Антонио Гутерришу. Да-да, именно тому самому генсеку ООН, которого израильтяне обещали в Израиль не пущать, как вы помните, да, объявив его персоной нон грата. А теперь они обращаются к нему с заявлениями, да, с призывами вывести миротворческие силы ООН с территории Ливана, потому что Израиль якобы, да, видите ли, намерен туда ракетами бить. Поэтому, чтобы, не дай бог, там с персоналом ООН ничего не случилось, давайте-ка мы миротворческие силы выведем. Это, конечно, очень интересная такая модальность, особенно с учетом того, что вы сами того же Гутерриша обозвали земляным червяком и запретили ему въезд на территорию Израиля, да, как нежелательному персонажу. А теперь вы, собственно говоря, чего-то от него еще требуете. Ну, собственно говоря, в этом Израиль весь. Чему здесь, как говорится, удивляться. Я говорила о затишье, но не нужно это воспринимать буквально. Затишье – это значит, что не случилось ничего, можно сказать, такого глобального, да, не объявлена Третья мировая война на Ближнем Востоке. Вот. Но, тем не менее, точечные удары, точечные ликвидации Израиль продолжает осуществлять. На этой неделе от удара ВВС погиб глава штаб-квартиры Хизбаллы Сухейл Хусейн Хусейни, который отвечал за поставки вооружения из Ирана, занимался распределением оружия, да, между подразделениями Хизбаллы. Вот, на что зам генерального секретаря Хизбаллы Наим Касым сказал, я процитирую, «Израиль не достигнет своих целей, мы победим его, мы нанесем ему большой ущерб, что будет прелюдией к окончанию войны. Мы завершим выборы генерального секретаря в соответствии с организационными механизмами и объявим об этом в соответствующее время. Копии всех предыдущих дел, всех предыдущих лидеров есть у лидеров нынешних. В наших рядах нет вакантных должностей. Если враг продолжит войну, все решит поле боя. А мы – люди поля». Да, совершенно верно. Организации типа Хизбаллы – это идеологические организации, которые, в общем-то, зависят не от кадров и не от личности, а именно от силы идеи, от боевой выучки и от мотивации, собственно говоря, каждого члена организации. Действительно, это люди поля. А с войной в поле у армии обороны Израиля, в общем-то, отнюдь не так хорошо, как с диверсионной и террористической деятельностью. Сегодня Зеленский проводил так называемую презентацию плана перемоги в Верховной Раде. Вы все, безусловно, были этому свидетелями. Что можно сказать? Ну, в принципе, ничего нового. Перемога явно связана с военным поражением России. Это было четко артикулировано. Вот. Что можно сказать? Появилось, да, чего появилось новенького, чего не было раньше. Ну, во-первых, появился тезис о размещении войск НАТО на Украине, то есть приглашение НАТО колонизировать страну. Ну, понятно, что Зеленский – это как бы не гражданин Украины, а просто она у него в заложниках, да, поэтому, конечно, вот такой тезис просто, готовность страны стать колонией, добровольной стать колонией, это, конечно, что-то с чем-то. Второй тезис о том, что украинская армия станет одной из сильнейших армий мира и будет защищать весь Запад во всем мире от любого конфликта. То есть Зеленский готов добровольно сделать из страны частную военную компанию для обслуживания интересов капиталистов других стран, да, ну, в данном случае империалистического Запада. Ну, как говорится, все понятно, да. Ну, дальше все остальное уже мы когда-то слышали. Скорейшее вступление в НАТО, то есть до американских выборов, никаких переговоров, только военная победа, принуждение России к миру на условиях Украины, читай, на условиях Запада, да. И последний пункт, который изрядно повеселил, наверное, всех, это, то, конечно, о том, что Украина воюет с тремя странами. С кем бы вы думали? Россия, Иран и Северная Корея. Ну, как говорится, это надо было очень хорошо накуриться, чтобы такое артикулировать с парламентской трибуны. Сугубый привет мы хотим передать новому иранскому президенту Масуду Пезешкиану, который недавно говорил о том, что он поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российское в нее вторжение. Вот вам, пожалуйста. Масуд Пезешкиан, наверное, и не знал, что находится в состоянии войны с Киевом. Ну, как говорится, все когда-то узнается в первый раз. Интересно, почему в этой странной линейке, вот это, почему в этой оси зла, трехзвенной оси зла, да, Россия, Иран и КНДР, нету Китая, его где-то забыли, хотя недавно тот же самый унюхавшийся и обкурившийся субъект говорил о том, что Китай помогает военным образом России, поэтому он наш враг, и, собственно говоря, против Китая мы тоже воюем. Да-да, такое было, такое говорилось. Он кричал о поставках китайских вооружений и о чем-то таком, да. Вот. А как же Беларусь родная, да, с которой вчера там на границе накапливались войска? Ну, в общем, что, как говорится, с наркомана взять? Однако, все, в общем-то, очень и очень понятно. В Украину приглашаются иноземцы, да, чтобы окончательно ее распродать, разделить, раздербанить на части и сделать из нее частную военную компанию для западных дяденек-капиталистов. Ну, собственно говоря, мы ничего другого и не ожидали. В столице Германии проходит 10-й ежегодный саммит, так называемый саммит Берлинского процесса, и там, вопреки ожиданиям, так сказать, того же Зеленского, обсуждают Украину без Украины. В частности, Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждают расширение Евросоюза на Балканах. При этом, конечно, Украина есть, тема эта периферийная, и обсуждается она без участия представителей Украины. Видимо, с этим связан сегодняшний, как говорится, выход, пропагандистский выход Зеленского в свет, да, в родной парламент, чтобы как-то перебить медийный эффект от германской встречи, на которого Зеленского не пригласили. Чувствуете нюанс, да? Раньше Зеленского приглашали везде, выступать везде, хотя бы в качестве дрессированной обезьянки, в этот раз его почему-то позвать забыли. Тем не менее, значит, отвлекшись от Украины, скажем, что евролидеры считают, что в ближайшее время к блоку Евросоюза должны будут присоединиться Албания, Сербия, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина. Отдельное внимание было уделено Косово. Ну, так или иначе, Украине место тоже нашлось, но где-то очень-очень на периферии обсуждения. У нас в это время своя дипломатия. Вы знаете, что Путин провел первую встречу с президентом Ирана в Ашхабаде, да. Я думаю, что все тонкости и все недосказанности после этой встречи были устранены. И, собственно говоря, Россия готовится к саммиту БРИКС 22 октября в столице Татарстана, Казани. 24 главы государства мы ждем, да. Все лидеры стран БРИКС приедут на саммит. За исключением Саудовской Аравии, Эр-Рияд будет представлен на уровне Министерства иностранных дел. Всего примут участие 32 страны. и представители влиятельных интеграционных объединений. У Путина запланировано более 20 двусторонних встреч. Это очень много, это очень интенсивный график дипломатической работы. Что касается самого БРИКС, в ближайшее время он претерпит вполне себе видимые изменения. Некоторые страны подали заявки и сидят, как говорится, в предбаннике, в томном ожидании. Ну, например, в отличие от Казахстана, который заявил о том, что в обозримом будущем он к БРИКС не присоединится и воздержится, обратите внимание, да, со стороны Казахстана, наверное, это какое-то очень специфическое такое заявление, да. А вот Шри-Ланка, допустим, не воздержится. Шри-Ланка уже подала заявку на членство в БРИКС для укрепления связей с глобальным югом, о чем нам не замедлил сообщить их министр иностранных дел Виджита Хират. А вице-премьер Сербии, допустим, уже на прошлой неделе заявил, что государство рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в Евросоюз. И это, кстати, явно не случайное заявление, потому что, с одной стороны, да, Сербию будут склонять так или иначе к какому-то единообразному поведению с другими балканскими странами. С другой стороны, ее держат в прибаннике уже очень долго. Сербия не подает заявление в Евросоюз и не собирается, тем не менее, ее все время приглашают. Якобы она где-то там уже сидит и ждет. На самом деле, конечно, пока что никуда она не вступает. И на самом деле, вот если действительно вот это заявление имеет под собой какие-то реальные основания, это было бы, наверное, более чем разумно. Потому что на самом деле, конечно, для Сербии есть один вопрос, который она считает для себя принципиальным, и это, безусловно, вопрос Косово. Пока в данном случае не будет достигнуто какое-то согласие, наверное, тяжело ожидать от Сербии, что она куда-то либо подаст заявку, да, в какие-то структуры Евросоюза, либо примет какие-то приглашения. Вот. А вот вступление в БРИКС, на самом деле, смотрелось бы весьма логично. А что здесь такого? Даже если потом Сербия таки вступит в Евросоюз, что в этом противоестественного? Вот у нас аж целая страна НАТО в БРИКС засобиралась. Я имею в виду, конечно, Османскую империю нашего великого Османа Аги. Ну, вот такой у нас Осман Ага противоречивый. Да, сегодня мы потрафим Европе, а завтра мы потрафим Китаю и России. Да? Ну, вполне себе предсказуемое поведение. Еще одна знаковая история на дипломатическом фронте за эту неделю с нашей стороны – это расширение безвизового режима с Грузией. Ну, наверное, это очень правильная идея. 26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы, и уже многие наблюдатели, конечно, расценили это вот российское решение как предвыборный подарок правящей партии «Грузинская мечта», которая по идея, так сказать, Кремля должна удержать власть и эти выборы выиграть. Ну, на самом деле, по-моему, заявление достаточно циничное, потому что решение о расширении безвиза, оно касается не правящей партии «Грузинской мечты», а она касается десятков тысяч людей грузинского происхождения, которые едут в Россию и будут продолжать приезжать на работу, на учебу, к родственникам в гости и так далее. Это касается очень большого количества людей, а вовсе не членов партии «Грузинская мечта». Да, безусловно, конечно, какой-то эмоциональный фон для выборов это создает, но не более того. В принципе, такому нашему решению благодарны сотни тысяч грузин, да, если не миллионы. И последняя тема, которая осталась почему-то на периферии внимания мировых СМИ, и очень-очень жаль, потому что эта тема, она может оказаться не локальной, а очень и очень долгоиграющей. В Пуштунистане, в пакистанском Пуштунистане состоялась большая джирга пуштунского народа или лоя джирга. Лоя джирга, в принципе, так называется афганский парламент, назывался, да, потому что сейчас уже об афганском парламенте можно говорить в глубоко прошедшем времени, да, сейчас в Афганистане как такового парламента нет, и лоя джирга последний раз собиралась еще в доковидные времена. большая джерга пуштунского народа провозгласила себя народным судом Авалат Азади над пакистанским истеблишментом. О чем идет речь? Речь идет о том, что сепаратистские пуштунские группы, которые на территории Пакистана образуют свой Пуштунистан, вышли на арену мировой политики. Если до этого все ограничивалось какими-то локальными выступлениями против пакистанских властей, пакистанских полицейских, пакистанской армии, за, собственно говоря, свои территории, которые пуштуны считают суверенными, то сейчас пуштуны собрали большой сход, это действительно большой сход под открытым небом, от 30 до 40 тысяч, вот так оценочно эксперты дают это количество, да, 40 тысяч человек, сидящих на земле под палящим солнцем, которые провозглашают именно начало отделения Пуштунистана от Пакистана. Это может быть темой не только Третьей мировой войны. Давайте не будем забывать, что Пакистан – это ядерная держава, поэтому если действительно в ближайшее время встанет вопрос о каком-то четко оформленном и внятном сепаратистском движении, то здесь, в общем-то, возможны любые сценарии. Тем не менее, в пуштунском районе Хайбер прошла Лоя Джерга. Такого не было в Пакистане никогда в жизни. Это, в общем-то, первый случай, случай беспрецедентный. Организатором Лоя Джерги в том числе выступила запрещенная, официально запрещенная в Пакистане популярное движение защиты пуштунов «Паштун Тахафуз», и, на самом деле, его лидер, который официально находится у Пакистана в розыске. Да, и вот этот разыскиваемый лидер проводит огромное мероприятие на 40 тысяч человек в одном из пакистанских регионов. Ну, само по себе это, в общем-то, вещь достаточно вызывающая, согласитесь, да? В чем претензии? Претензии не только в исторических, да, каких-то претензиях пуштунов на землю, да, речь еще идет о том, что пакистанские власти ведут в отношении сепаратистов-пуштунов политику очень жесткую, можно сказать, геноцидную, да. Можно сказать, что Лоя Джерга поводом непосредственным к своему объявлению имела убийство большого количества пуштунских мужчин, да, которые эту Лою Джергу готовили. И надо сказать, что то, что это событие состоялось, это, в общем-то, с одной стороны, заслуга активного пуштунского этого самого движения, да, Пуштун Тахафуз. С другой стороны, это, конечно, свидетельство слабости и пакистанской центральной власти, и пакистанской армии, и пакистанских спецслужб. То, что они не смогли предотвратить Лою Джергу, это о многом говорит. И очень коротко, о чем, собственно говоря, шла речь. Ну, во-первых, обвинение в геноциде. Что это такое? Это значит, что только в провинции Хайбер-Пахтунхва, в пакистанской провинции, были убиты 76 584 пуштуна. Из них 2000 религиозных ученых, преподавателей школ, медресе, 1738 пуштунских старейшин, 213 женщин-медиков, более 7 тысяч человек стали инвалидами в результате подрывов самодельных взрывных устройств, около 7 тысяч пуштунов пропали без вести и так далее. Вот такая статистика. Это все, что легло, можно сказать, в лист обвинения, да, центральным пакистанским властям. Лоя Джерга приняла итоговую резолюцию из 28 пунктов. Из них самые интересные, пожалуй, следует назвать. Ведь многие часто считают, что Талибан, движение, запрещенное в Российской Федерации, и пуштуны Пуштунистана – это нечто вот одно и то же. Да? Те пуштуны, эти пуштуны, какая разница? На самом деле абсолютно не так. Вот вам, пожалуйста, значит, декларация из 28 пунктов. Армия Пакистана и все вооруженные группировки, включая Талибан, запрещенная в России организация, и ИГИЛ, запрещенная в России организация, должны покинуть территорию Пуштунистана в течение 2 месяцев. То есть это ультиматум с конкретно обозначенным сроком. Электроэнергия, производимая в Пуштунистане, то есть Хайбер-Пахтунхве, должна быть бесплатной до племен, а цена одной единицы электроэнергии в других районах составляет не более 5 рупий. И два положения, которые показались мне наиболее интересными. Обращаемся к власти в Кабуле, да, то есть это уже Афганистан, к афганским властям, властям того же самого запрещенного Талибана, с призывом открыть двери для учебы афганских девушек. И второе, должны быть сняты любые ограничения на интернет. Что можно сказать? Ну, во-первых, то, что пуштуны Пакистана пользуются интернетом. Во-вторых, то, что они придерживаются демократических взглядов. Да, это видно по обеим последним строчкам. И, наверное, это очень знаковое явление, потому что мы в ближайшее время увидим достаточно четкое, достаточно мощное массовое сепаратистское движение в Пакистане. Для нас это очень важно, потому что Пакистан – это, в общем-то, системный геополитический враг Российской Федерации и, в общем-то, продолжает таким оставаться. Такой была минувшая неделя, согласитесь, она была очень яркой, хоть и, в общем-то, знаменовалась таким и достаточно иллюзорным затишьем. Мы с вами встретимся на следующей неделе, не переключайтесь, смотрите нас, программа «Другой глобус» выйдет ровно через неделю. Всего вам доброго!